новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте с движения начнем.
В движении.
Погода в Москве зимняя, движение в городе тоже зимнее, кстати, такое и снежное. 5 баллов показывает Яндекс. Основные затруднения в восток МКАДа между Носовихинским шоссе и Старой Рязанкой. Внешняя еще сторона стоит от развилки примерно до съезда в Капотню. Внутренняя сторона на юге стоит, Ванькалужского шоссе тоже стоит. И на северо-западе, здесь между Волоколамкой и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо туго везде, Садовое кольцо тоже туго везде, Кремлевское кольцо, Бульварное. Все едет медленно, и будьте внимательны, радиальная магистраль от Сходни стоит Ленинградка в город, от МКАДа до поворота на Шереметьево стоит, соответственно, что у нас в выезд, и затруднение еще отмечу, наверное, на Старой Рязанке и на Носовихинском шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что в США скончался бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Ему было 100 лет. Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина. Законопроект об ответственности за трэш-стримы внесут в Госдуму в декабре. В конце мы с вами обсудим, сейчас я скажу следующее. Мы в конце с вами коснемся темы климатической конференции, потому как странам-участницам конференции ООН необходимо будет провести ревизию и подвести итоги 8 лет исполнения Парижского соглашения. В «Умных парнях» у нас сегодня Александр Лосев, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике.
«Поток». Успеем сказать главное.
Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни. По информации Рейтер, Киссинджер скончался в своем доме в Коннектикуте. Место и дата похорон политика пока не называются, но, очевидно, это будут Соединенные Штаты Америки. Киссинджер – один из авторов американской доктрины гибкого реагирования, так его называют, выступал за разрядку между Западом и Востоком. В годы Холодной войны, установление контроля над ядерными вооружениями, занимал должность госсекретаря США при президентах Никсоне и Форде. Что здесь еще примечательно? Во многом именно он способствовал тому, что были подписаны, именно с американской стороны были подписаны советско-американский договор об ограничении стратегических вооружений, ОСВ-1-1972 год, и договор об ограничении систем противоракетной обороны, 1972 год. В 2002 году США вышли из договора. Киссинджер внес вклад в заключение четырехстороннего соглашения по Западному Берлину, 1971 год, Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме, это 1973 год, за что был удостоен Нобелевской премии мира. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Здесь любопытно, конечно, такой момент. Интересно, что читать сегодняшние колонки мнения, заметки по поводу Генри Киссинджера, интересно, что про него, видимо, на контрасте современных американских деятелей, про него говорят в позитивном ключе. Это был политик, настоящий политик, который, в общем, твердо занимал определенную позицию. И, соответственно, любопытно просто это сейчас читать на фоне того, что Генри Киссинджер действительно был таким фундаментальным и практиком, и теоретиком того гегемонии Соединенных Штатов Америки. Но эта гегемония должна была зиждеться на определенном основании. Парадигма была следующая. Нельзя допустить объединения тогда Советского Союза, теперь Российской Федерации и Китая, Китайской Народной Республики. Потому что объединение Китая и Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации автоматически начинает угрожать автоматически начинает угрожать гегемонии Соединенных Штатов. 7373948 это телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. А по поводу Киссинджера давайте с вами разговаривать, потому что здесь, конечно, интересно, почему, с вашей точки зрения, сейчас про него здесь в публичной политике. Кстати, Путин выразил соболезнования его вдове. И, соответственно, есть официальное заявление главы государства. Так, еще чьи есть заявления? Президент Израиля говорит, Киссинджер был гигантом, который формировал мировую политику, установил стандарт качества работы госсекретаря. Это заявление Блинкена, кстати. А бывший госсекретарь США Генри Киссинджер установил стандарт работы для глав американского внешнеполитического ведомства. Такую оценку высказал нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Киссинджер в интервью еще ранее телеканалу заявлял, что Европа несет частичную ответственность за атаку палестинской группировки «Хамас» на Израиль. Обострение конфликта чревато эскалацией. Плюс Киссинджер заявлял, что, в частности, Берлин сделал большую ошибку, сделал ставку на мультикультурализм и привлечение беженцев. Борис Межуев с нами, политолог, старший научный сотрудник и «Неонран». Борис Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас во внешней политике США именно следование школе Киссинджера, потому что высказался Блинкен, говорил, что Киссинджер установил стандарт качества работы госсекретаря, ну и тогда можно сравнить, вот Киссинджера с кем?
Сравнить его, конечно, очень сложно с кем-то именно в качестве госсекретаря. Наверное, такой аналогичной фигуры практически не было со времен, так сказать, его деятельности. Так сказать, если убрать моральные оценки, а брать только, так сказать, оценки такие чисто... Ну, в принципе, Джордж Шульц, конечно, тоже недавно скончавшийся, тоже ветеран дипломатии, может быть, чем-то сравнен с Генри Киссинджером, поскольку он был именно той фигурой, который начал процесс, ну, в общем, который в конечном счете привел к концу холодной войны, так скажем. Может быть, Джеймс Бейкер, конечно, тоже фигура немаловажная, еще ныне здравствующая, и тоже довольно, в общем, авторитетная. Но, пожалуй, вот эти три довольно значимых фигуры, ну, конечно, по отношению к ним, конечно, все остальные заметно уступают. Я уж не говорю о нынешнем госсекретаре, но и даже другие тоже, в общем, едва ли могут с ним сравниться.
Борис Владимирович, а почему у нас сложилось, вот сейчас даже из тех некрологов, по которым пробежалась сегодня утром, такое, знаете, именно позитивное высказывание по поводу Киссинджера, хотя, казалось бы, фундаментально это был человек, который отстаивал интересы именно своей страны и прежде всего, конечно же, следовал именно им и, в общем-то, пытался, действительно, вкладывал силы, например, в ослабление Советского Союза там, и Российской Федерации.
Да, ну, конечно, вкладывал, безусловно. Понимаете, есть несколько факторов. Киссинджер никогда не был пристрастным врагом России, никогда не был пристрастным врагом Советского Союза. Он относился к ней отчужденно, относился как к силе, которая никогда не будет западной. Он всегда исходил из того, что Советский Союз или Россия никогда не сольются с Западом в какое-то единое там ценностное единство. Это был важный пункт его воззрения. Но, тем не менее, он не считал, что отношения должны быть 100% враждебны. Никогда не списывал Россию как незначимый факт. Всегда считал, что нужно, извиняюсь за тавтологию, считаться с ее интересами. Всегда нужно принимать во внимание, так сказать, соображения ее безопасности и понимать, что без России какие-то дела в мире не делаются. В принципе, это тот подход, который нынешнее российское руководство считает вполне для себя нормальным, прагматичным. Как раз у нас не очень любят сейчас, во всяком случае, тех западных политиков, которые очень хотят дружить с нами. Так сказать, вот безумно желают дружить на позициях какого-то очень ценностного сближения. В этом видят что-то подозрительное. В этом смысле вот такой холодный реализм Киссинджера соответствует мировоззрению, мне кажется, и российской политической элиты. Так что и российскую, в общем, нынешнюю, во всяком случае, дипломатическую элиту можно в какой-то степени считать учениками Киссинджера вот в этом плане холодного реализма. Вот, поэтому, я думаю, эта близость присутствует. Несмотря на то, что, безусловно, Киссинджер был один из тех первых людей, который, по-моему, еще в 92-м году, если я правильно помню, сказал, что Россия не должна вступить в Североатлантический альянс. Это был тогда очень холодный душ для тогдашней российской элиты, которая как раз очень надеялась войти в Запад, стать членом НАТО, войти, может быть, даже в Европейский Союз. Киссинджер, в общем, чуть не первый сказал, что этого никогда не произойдет, это не следует делать. Вот, то есть вот эта вот дружба на дистанции, или даже не дружба, а какой-то партнерство на дистанции, Киссинджер очень четко артикулировал. И тогда как раз отношение к нему в ельцинские годы было намного более холодным, чем сейчас. Потому что, разумеется, ожидания были совершенно другие.
Борис Вадимович, но я обратил внимание на ваш сегодняшний тезис, что Киссинджер фактически похоронил 60-е годы с завышенными демократическими социалистическими надеждами, с верой в конвергенцию систем, ставкой на технологический прогресс. А в итоге получилось что? То есть несозревшая почва для этого была, чтобы это был статус-кво, или просто сейчас идет опять какая-то борьба за прежний статус-кво?
Оказалось очень много реалий и экономических, в том числе совершенно таких материальных и духовных, которые продемонстрировали, что 60-е годы были, ну, как бы слишком оптимистичными в плане взгляда на человека, взгляда на развитие, взгляда на прогресс и так далее. Слишком как бы исходили из какого-то приоритета равенства всех людей. Киссинджер был тот человек, который, несмотря на общее такое гуманистическое настроение в СССР и в том числе в США, что вообще нужна конвергенция систем, нужно сближаться вот с Советским Союзом в Соединенных Штатах, он начал вдруг сближаться совершенно не с Советским Союзом, готовым сближаться, а с тоталитарным маоистским Китаем. Вот эта вот одновременная разрядка с Советским Союзом и сближение с Китаем, как Киссинджер много раз подчеркивал, ближе к Китаю все-таки. Все-таки ближе к Китаю, чем к Советскому Союзу. Вот. И даже в истории, вот 69-й год, вот эта история с Даманским, конфликтом на острове Даманский, когда в СССР очень надеялись на поддержку Соединенных Штатов, потому что столкнулись с каким-то тоталитарным монстром, вот, американцы поддержали Китай. И Киссинджер сам сказал, что даже вводил в заблуждение, в общем, так сказать, американскую публику, говоря, что Советский Союз виноват в этом конфликте. Он на самом деле прекрасно понимал, что Китай виноват, но они были заинтересованы с Китаем, в дружбе с Китаем, с дешевой рабочей силой, которую Китай представлял, ну и военной помощью, в том числе Китаю. И вот это, конечно, вот это сближение с вообще лидером коммунистического движения, той силой, которая провела культурную революцию, на которой ориентировались американские левые в значительной степени, французские, гашисты, так называемые. Это, конечно, был удар по идее конвергенции, удар вообще по всему мировоззрению 60-х годов.
Борис Вадимович, предпоследний вопрос, у нас минута остается. В его книге «Мировой порядок» есть цитата. «Неужели мы вступаем в новый период, когда будущее станет определять силы, не признающие ни ограничений, ни какого-либо порядка вообще?» Это к вопросу вот этого фактически фанатичного мессианства, которое демонстрирует нынешняя администрация Соединенных Штатов, или про что это?
Мне кажется, речь идет просто о том, что незападные силы начинают играть важнейшую роль в истории. Он, честно говоря, предвидел этот момент, но очень его опасался. Он понимал, что этот момент рано или поздно наступит, но пытался его отложить на более долгий период.
Понятно.
Тем не менее, он наступил, и он вынужден был признать, что он наступает.
Спасибо большое, Борис Вадимович. Вас благодарю. Борис Межуев был с нами, политолог, старший научный сотрудник ИНИОН РАН. По поводу Киссинджера, Михаил настоящий американец, продвигавший интересы своей страны. Ничего хорошего для Советского Союза не сделал, но было бы странно, Михаил. Что-то вот хорошее для Советского Союза. Если бы Киссинджер, который был американским политиком, старался что-то делать для Советского Союза. Так, судя по всему, Китай давно использует соперничество СССР, России и США в своих целях. На этом он в свое время получил американские инвестиции, сейчас получает дешевые энергоресурсы, говорит Сергей. Послушайте, но крупные государства, естественно, также для Российской Федерации, например, невыгодно тотальное сближение, вообще по всем фронтам, сближение Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики. Конечно, нет. Так же, как и потому что это, ну, определенным образом угрозу несет. Так же, как и для США несет угрозу сближение России и Китая. Вот. А для Китая, в свою очередь, возможно, несет угрозу гипотетическое, например, сближение, или вот в прошлом, да, было сближение России и Соединенных Штатов Америки. Так, прожил до 100 лет, круто, говорит Александр. Да, это последнюю книгу писал и высказывался по актуальным вопросам.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина. Часто изменения системы налогообложения нефтяной отрасли затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов. В то же время Минфин не обращает внимания на изменения условий работы нефтяников при налогообложении, заявил глава правления и главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин. Он говорит, непроработанные решения по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе-сентябре текущего года, а уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли. Это порядок определения цены на нефть для налоговых целей, сказал он. А Татьяна Сафонова сейчас будет с нами, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук. Сейчас она с нами будет на связи. Я напомню, что не так давно, буквально пару недель назад, был снят запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, который вводился в осенью с целью стабилизации внутреннего рынка и внутренних цен. Плюс демпфер действительно сначала сворачивали, теперь все-таки его снова вернули, но при этом Министерство финансов справедливо считает, что нефтегазовый сектор — это основной донор российского бюджета, естественно, пытается обложить как можно большими, соответственно, может быть, сборами, налогами и прочим, эту сферу для того, чтобы иметь стабильные вливания в российский бюджет, который сейчас, конечно же, расходуется очень интенсивно. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, из того, что какие претензии Сечин предъявляет Минфину, можно ли сделать вывод, что действительно с налоговой политикой что-то не так, и Минфин чрезмерно увлекся, может быть, налогообложением этой сферы для пополнения бюджета, но, соответственно, участники рынка, в общем, выказывают недовольство этим?
Ну, я бы не сказала, что это прям претензии. Здесь нужно отметить, что отношения между нашими государственными корпорациями и Минфином, это, в принципе, имеет некий элемент социального договора. То есть тот уровень налоговой нагрузки, который устанавливается для нашей ведущей отрасли, он определяется очень многими факторами, в том числе состоянием самой отрасли, необходимостью внутренних инвестиций. То есть это некий элемент договоренности. И налоги, которые взимаются в этой отрасли, они могут по-разному вообще взиматься. Например, следует отметить, что налогом на сверхдоход, которые, да, сейчас вот взимаются с наших определенных компаний, определенных отраслей, от него, например, отрасль нефтегазовая освобождена, потому что с нее налоговая рента забирается за счет НДПИ. Но сколько забирать, это всегда элемент баланса. С одной стороны, компания хочет, чтобы это было поменьше, и у нее свои собственные внутренние задачи, в том числе социальные, они поддерживают и социальные проекты, и региональные проекты. А с другой стороны, как бы государство тоже нуждается в доходах бюджета. Uh-huh, uh-huh. Поэтому это вопрос дискуссии и экономических расчетов.
Но в данном случае, Татьяна Юрьевна, а действительно ли ситуация такая сложилась, что государству и нефтяникам, ну, например, нужно в дальнейшем пересматривать свой вот некий этот социальный или там корпоративный, как сказать правильно, договор?
Я бы не сказала, что это, наверное, только к нефтяникам относится, да? У нас вообще ситуация в экономике сейчас сложилась такая, что многие источники дохода и пополнения бюджета у нас сократились. Поэтому, в принципе, государство, поддерживая там свои социальные обязательства, нуждается в этих доходах. За счет кого эти доходы будут добираться, там, за счет компании или за счет физических лиц, это уже вопрос как бы философский. За счет государства, за счет как бы компаний, это считается экономически неэффективно, потому что компании продуцируют прибыль, и если их обложить слишком серьезно, у них не будет возможности развиваться и дополнительную прибыль получать, и дополнительные налоги платить. За счет физических лиц это тоже не очень эффективно делать, потому что физические лица могут проявить социальный протест, это тоже неэффективно. Поэтому, опять же, ищется баланс между интересами развития бизнеса и платежеспособностью граждан.
Угу. Ну, хорошо.
Ну, какой-то источник должен быть найден. Вы понимаете, что невозможно же исполнять расходную часть бюджета, не имея для этого доходной.
Да, но насколько мы понимаем, что доходной частью бюджета все равно и основным донором российский бюджет, все-таки одним из основных считается нефтегазовый сектор, хотя И плюс он же показывал и прибыль в прошлом году, в этом году тоже, в общем, там поступления хорошие, хотя и не такие хорошие, как были в прошлом, но прошлый был исключительным годом. Вот здесь возникает вопрос, здесь про, ну, такой призыв, что ли, со стороны государства или понуждение государства, именно нефтегазового сектора, больше денег оставлять внутри Российской Федерации, потому что, в принципе, они были ориентированы, например, на экспорт. А сейчас ситуация заставляет, в общем, зарабатывать деньги и оставлять их в Российской Федерации. Или про что это?
Нет, ну это как бы не совсем про это. Так. С точки зрения того, что стимулируются компании к тому, чтобы реализовывать валютную выручку и оставлять деньги здесь, и деофшоризация, все процессы, направленные на обеспечение российского государства, российского бюджета ресурсами, которые и денежными средствами, которые зарабатываются от реализации там наших природных ресурсов. Это общая государственная политика, она касается абсолютно всех. С этим случаем это вообще никак не связано. Что касается с уровнем налоговой нагрузки, да, она сейчас для всех будет достаточно высокой, и для компаний, и для физических лиц. Поэтому для кого больше, для кого меньше, в какой степени, это вот такая, знаете, тонкая настройка. Я думаю, что у наших отраслевиков, нефтегазовой отрасли, для их топ-менеджмента вполне достаточно ресурсов политических для того, чтобы отстаивать интересы отрасли, и чтобы отрасль развивалась, чтобы были проведены разведывательные мероприятия, которые тоже достаточно дорогостоящие, чтобы мы еще долго-долго могли пользоваться этими ресурсами. Но сейчас как бы для всех эта задача стоит очень остро. Ну, и с точки зрения прибыльности у нас, например, финансовая сфера в этом году, банки показывают прекрасную прибыль. Я думаю, для них тоже будут определенные там поставлены задачи по пополнению бюджета. Поэтому здесь мы сейчас все в одной лодке в этой связи.
В этой связи в одной лодке. А здесь интересно, что, сейчас я скажу, была цитата, да, Сечин заявил о негативном влиянии на финрезультаты, ну, это в частности про Роснефть, ужесточение денежно-кредитной политики Банка России. С вашей точки зрения, мы же понимаем, что Банк России тоже находится своего рода между Сциллой и Харибдой, потому что нужно и удерживать баланс, и нужно там стремиться за к таргету инфляционному, и при этом еще внешние факторы серьезно влияют. А тут крупнейшие компании говорят, что есть негативное влияние. С вашей точки зрения, все-таки центральный банк, как структура, ответственная за стабильность российской экономики, может, у нее достаточно инструментов, чтобы вот продолжать именно работать в той логике, которая есть? Или, в конце концов, промышленники могут дать объективные причины того, что эту политику придется пересматривать?
Ну, я бы сказала, что у нас Центральный банк не отвечает за стабильность российской экономики. У нас для этого есть Минэкономразвитие. Центральный банк у нас отвечает за денежно-кредитную политику и за стабильность рубля, и за инфляцию.
Так.
То, что Центральный банк ужесточает денежно-кредитную политику, повышает ключевую ставку, естественно, бизнесу не нравится, потому что для них деньги становятся дороже. Но на другой стороне весов, соответственно, лежит инфляция, хотя как бы вот я лично, например, там, персонально как эксперт не уверена, что здесь 100% корреляция между процентной ставкой и инфляцией, потому что, естественно, чем дороже деньги, тем дороже себестоимость продукта. Чем дороже себестоимость продукта, тем выше их цена и, соответственно, выше инфляция. То есть ключевая ставка тоже определенным образом имеет влияние на инфляцию. Вот. Но здесь я бы сказала, что здесь больше связь, наверное, с курсом рубля. Вот, потому что здесь есть как бы два варианта, опять же, переложить эту нагрузку на компании через повышение процентной ставки, да, ключевой ставки, и влияние на весь рынок денежный, либо, собственно, поднимать курсы, перекладывать эту нагрузку на потребителей. Вот, Банк и Россия, я так понимаю, балансируют между этими двумя задачами, ну и пока показывает практика, пока весьма успешно балансирует. Да, дальнейшее ужесточение, конечно, для реального сектора, для компаний будет крайне тяжелым, для всех, не только нефтегазовые. Все остальные очень серьезно это почувствуют. И мы почувствуем как потребители, потому что цена товаров, которые производит наша промышленность, она тоже вырастет, очевидно.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Вас благодарю. Татьяна Сафонова была с нами, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг, кандидат экономических наук. Из цитат Сечина, что еще... интересного. Так, есть большое влияние на деятельность компании, оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе-сентябре текущего года. Для налоговых целей предлагается использовать виртуальные затраты на фракт для более несуществующих маршрутов поставки российской нефти в Европу, без учета стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов, процентных платежей по привлеченным кредитам. Наконец, по словам Сечина, по Интерфаксу читаю, на фоне постоянно растущего санкционного давления и введения все новых ограничений, негативно влияющих на деятельность Роснефти, Банком России так и не сформированы надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки. То есть ряд претензий высказал Игорь Сечин, и сегодня же было заявление Пескова, что в пятницу будет встреча Путина и Сечина, и она будет не публичной. По РИА Новости читаю вам сейчас это сообщение. 14.30 информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Законопроект об ответственности за трэш-стримы внесут в Госдуму в декабре. Правительство их поддержало с учетом доработки замечаний. В начале следующей недели группа депутатов и сенаторов планируют внести в Нижнюю палату пакет законопроектов за введение трэш-стримов. Это онлайн-трансляции, во время которых показываются сцены совершения противоправных действий с особой жестокостью, садизмом, мучениями для потерпевшего. Об этом ведомости пишут со ссылкой на собеседников в Госдуме и в администрации президента. Подготовленный пакет законопроектов вносит изменения в УК и Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы об информации о защите детей от сведений, причиняющих вред их здоровью и развитию. Законопроект будет межфракционным. Действующее законодательство почти не содержит механизмов, которые позволяют бороться с распространением трэш-стримов. И часто жертвами становятся бездомные или насильно удерживаемые люди. Урван Парфентьев с нами, координатор Центра безопасного интернета. Урван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот внесут законопроект, скорее всего, его примут. И что, и тогда можно будет с этим действительно каким-то образом заблокировать это все? Почему нынешних механизмов недостаточно, чтобы трэш-стримов не было?
Ну, во-первых, само по себе явление должно получить более четкое правовое описание. То есть стать, по сути дела, самостоятельным. Во-вторых, применительно к нему должны появиться конкретные механизмы реагирования. Причем реагирование, во-первых, в онлайн-пространстве, чтобы минимизировать не только распространение подобного контента, но и главную причину, по которой он появляется, возможность зарабатывать. А второе, в офлайн-пространстве, чтобы создатели подобного контента и те, кто получает от него выгоду, ну, скажем так, не чувствовали себя безнаказанными.
Угу. Но в данном случае, Урван, а с чем вы связываете, в принципе, появление подобного рода контента? Ведь попытка бороться с ним, мы за этим наблюдаем уже не первый год.
Ну, с одной стороны, конечно, это эксплуатация определенных видов человеческих инстинктов. Я все время приводил в пример, например, те же гладиаторские бои в Древнем Риме. С другой стороны, нужно понимать, что демонстрация подобного контента может способствовать распространению, ну, скажем так, определенных неправильных этических стереотипов. То есть формируется понимание, что вот именно так
можно заработать денег.
Именно, угу. Вот именно так поступать правильно. И да, то, что вы говорите, в том числе, что вот на этом легче всего заработать.
Но просто интересно, что, Урван, я пытаюсь понять, дальнейшие механизмы, которые, например, будут прописаны в этом законе, плюс какие-то штрафы и так далее, тогда у полиции появятся что, полномочия? Ведь до этого было, как там, какой-то трэш-стример избивал свою собаку, на него дело какое-то завели. Потом какой-то трэш-стример там что-то сутки удерживал свою девушку в заложниках, бил ее, в общем, всячески измывался, но тоже на него дело заводят. А я правильно понимаю, что, ну, это уже по факту того, что там он избивал и так далее. А здесь что, наказание будет за трансляцию, или это будет какое-то более наказание по какой-то другой статье Уголовного кодекса, или, имея законодательную базу, люди не смогут, в принципе, создавать и, например, аккаунты заводить в социальных сетях на эту тему?
Ну, скажем так, те законодательные изменения,
да,
которые, вот я помню, были в разработке применительно к трэш-стримам, они комплексные. То, что вы перечислили, это наказание непосредственно за деяния, которые изображались, демонстрировались в ходе вот этих трэш-стримов.
В некоторых случаях, да,
как бы состав преступления мог быть, в некоторых могло не быть, составы, естественно, здесь разные. Ну, насколько я помню, во-первых, появляется квалифицированный состав, то есть распространение подобного контента в сети интернет, то есть мы видим уже трэш-стрим как таковой, то есть здесь возникает критерий публичности. Во-вторых, скажем так, появляются санкции как, ну, скажем так, вполне физические в отношении, скажем так, физического тела, то есть обычные уголовные санкции, так и санкции финансовые, потому что законодатель понимает, что очень часто основной целью создания и демонстрации подобного контента является именно его монетизация, то есть конкретно заработок.
Конкретно заработок. Но я правильно понимаю, Руан, что тогда появятся, например, механизмы воздействия что на социальные сети, на площадки, чтобы они это не транслировали? Ну, я имею в виду на российские, например, площадки, чтобы они не размещали подобного рода видео или усиленно это мониторили. Ну, то есть есть же у нас закон о защите детей от вредной информации, и который действует в отношении, например, социальных сетей российских, и они обязаны отслеживать там детское порно и прочие всякие ужасные штуки.
Ну, я бы здесь конкретизировал законодательное поле до закона о самомодерации публичных площадок, в первую очередь социальных сетей, которые, как мы помним, теперь обязаны производить самостоятельные меры по выявлению определенных типов противоправного контента. Естественно, я еще раз повторю, здесь появляются две вещи. То есть, первое, это дополнительная острастка для тех, кто хочет создавать подобный контент, кто хочет его распространять. При этом я еще раз повторюсь, что более чем в 90% случаев цель создания и распространения подобного контента исключительно финансовая, заработок. А второе – это появление правовых механизмов, которые препятствуют самому главному, почему этот контент создается, то есть его обороту, его распространению.
Но, Урван, а стоит ли с вашей точки зрения, если дальше проводить, то есть понятно, что трэш-стримы существуют, люди их смотрят, потому что видят, что, например, им интересно, ну, условно, да, это девиантное поведение, но им просто патологически интересно смотреть за тем, что делают другие люди чужими руками, на что сами не решаются. Вот. И тогда вопрос, что нужна какая-то психологическая или даже психиатрическая работа с этими людьми, которые ведут такие блоги, которые делают такие трансляции. Ну, не просто заблокировать возможность просмотра такого видео или появления такого видео, но и работа с самими этими людьми или нет?
Ну, смотрите, если мы говорим о создателях подобного контента, то вполне вероятно, что с базовым этическим комплексом у них все в порядке. То есть, по крайней мере, несмотря на, как бы, значит, публичную демонстрацию, значит, то есть на публику человек может сказать, ну, это же нормально. На самом деле, где-то в глубине души, скорее всего, из детского воспитания человек понимает, что, ну, он транслирует что-то нехорошее. Вот. То есть в данном случае мы, скорее всего, видим элементарную сделку с совестью, сделку с этикой. То есть тот самый доведенный до абсурда, до абсолюта принцип Веспасиана – деньги не пахнут.
Вот.
То есть если нечто может принести деньги, при этом оно требует, в общем-то, минимальных затрат, то есть вам не нужно создавать предприятие, завод, закупать сырье, инвестировать и так далее. То есть просто включить веб-камеру и сделать нечто. То есть человек видит эту возможность, он пытается раскрутить свой канал, дальше, как говорится, за счет контента, рассчитанного на соответствующую аудиторию, растет аудитория, растет монетизация. То есть человек все это понимает, но он ставит в главу угла именно прибыль.
Понятно. Спасибо большое, Урван. Я вас благодарю. Урван Парфентьев был с нами, координатор Центра безопасного интернета, 7373-948, телефон прямого эфира. Люди раньше ходили смотреть на цирк уродов, убогих и еродивых, сейчас эту стезю занимают трэш-стрима, говорит 165-й. Вы понимаете, трэш-стрим, вот этот трэш-стрим, это даже не... Ну, сложно их сравнить с юродивыми, потому что вот это люди, которые садируют кого-то или садируют себя за донаты. И это такой, это прям садизм. Это настоящий садизм. Там взял котенка, в прямом эфире что-то с ним сделал, там взял собаку, убил в прямом эфире. Помните, история была, какой-то стример выгонял свою женщину на мороз, она шла другой, что-то бил свою девушку об стол и так далее. То есть здесь как раз не к вопросу о том, что жертва сама виновата и шла, сам факт работы вот с этим контингентом, потому что почему это появляется? Откуда такая патология? Людям нравится смотреть на то, как унижают других. Людям нравится смотреть на то, как... Почему-то им нравится смотреть на то, как там других обливают помоями, заживо закапывают, кормят, не знаю, там, тухлой рыбы или еще что-то, тот корчится там. Но это действительно садизм, самый настоящий. И вот что с этим конкретно делать? То есть одно... Хорошо, чисто законодательная инициатива и механизмы именно законодательные какие. Описать, что есть трэш-стрим, то есть создать нормативную базу, плюс прописать, что грозит человеку, который, например, публикует подобного рода видео там, или фотографии, или то, что там, аудио, ну, в основном видео, конечно. Вот. Плюс там, что грозит самой площадке, если она вовремя не вычистила этот контент. То есть это норма административная. Ну и плюс администрирование какое-нибудь вот у нас создается, какая-то киберполиция. Вот, и будут там эти киберполицейские отслеживать, смотреть эти ролики в интернете, отслеживать и, соответственно, пытаться каким-то образом воздействовать, чтобы подобного рода публикации не было. Но сам факт, почему люди этим занимаются, вот в чем дело. То есть, да, деньги не пахнут, конечно же, но вопрос, а как бы переломить эту историю, вот в чем дело, чтобы этого, в принципе, чтобы этого не было, чтобы это не было в рамках нормы, потому что чем больше этого сейчас есть, то есть довели до такой степени, когда это действительно стало серьезной проблемой, и, ну, огромное количество этих роликов, возникает вопрос, а как сделать так, чтобы их, в принципе, не было. И не возникало мыслей, например, массово не возникало мыслей, чтобы делать подобного рода трансляции. Здравствуйте, я слушаю. Нет, не хотите разговаривать. 7373-948, это телефон прямого эфира. Это наша обезьянья суть досталась от хвостатых предков, говорит Алла Северная Тушина. А почему? Ну, как бы, хорошо, я так глубоко, конечно, не погружалась в жизнь приматов, но в изучение жизни приматов, но я что-то не помню, чтобы в каких-то фильмах о дикой природе что-то такое было, что прям вот они сбиваются в стайки и смотрят, как один другого там калашматит, еще что-то делают неприятно. Люди не знают, что есть прекрасное, а что есть уродство. С детства родители не привили. Ну, это патология, понятно. Но важно, чтобы эта патология не индуцировалась. Чтобы она не захватывала всех других. Понимаете? Чтобы это было именно патологией, и не было тысяч просмотров, десятков тысяч, миллионов просмотров вот этой жути. Вот. И чтобы эти люди действительно были признаны просто, что ты, ну, больной человек, там, обратись к психиатру, давай мы тебе поможем, в конце концов. Да, может, сходишь в картинную галерею потом, поймешь, что есть прекрасное на самом деле. Не надо калашматить людей об стол, там, не надо бить животных, вот, не надо там обливаться помоями, значит, и еще чем-то. Это же работа с, это работа с этими людьми. Вот в чем дело. Посадить на пару лет, чтобы другим неповадно было. Статью подгонят. Говорит, а вы думаете, это спасет? Что тюрьма воспринимается как вот если одного посадили, так тогда что будет? Так тогда точно никто стрэш-стримы вести не будет. Вы знаете, если бы действительно так работало тюремное наказание, то, наверное, преступности бы в принципе не было. Потому что вдруг тюрьму посадят. Ну нет, мало кого это останавливает. Так, люди еще, люди раньше ходили опять смотреть, да. Садисты, конечно, но спросом же пользуются, кому тогда... Ко всем вопросы, панк, ко всем вопросы. Понимаете, патология не должна стать нормой. Это патология. Если мы с вами считаем здесь, в рамках нашей аудитории, здоровой, понятной, критичной, московской, деловой, и даже не только московской, вот, что это патология... Значит, уже среди нас, в общем, достаточная масса людей, которые такое смотреть не будут тем более это все донатить и пропагандировать. Но вопрос работы вот с этой аудиторией, которая готова донатить, которая считает, что, соответственно, это круто, на этом деньги зарабатывать, и все. Нет, вот это большой вопрос, конечно, это большой вызов, но здесь уже сейчас бы и с психологом хорошо было, даже с психиатром поговорить по поводу девиации и вот этого индуцированного бреда, но нам нужно с вами дальше двигаться.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Странам-участникам климатической конференции ООН КОП-28, конференции по климату, необходимо будет провести ревизию и подвести итоги 8 лет исполнения Парижского соглашения, заявил глава российской делегации на конференции, советник президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгириев. Будет все сфокусировано на действительно реальной работе, на глобальном подведении итогов. Первые 8 после принятия Парижского соглашения это будет действительно глобальный процесс, нужно провести ревизию. Будут новые цели, нужно немножко подождать, сказал он. Ежегодная конференция ООН по вопросам изменения климата открылась накануне в Дубае, точнее, сегодня она открылась в Дубае, да, сегодня же четверг, с призывом ускорить глобальные действия по борьбе с климатическими изменениями. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и России. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, к чему привела за эти 8 лет приверженность климатическим доктринам?
Ну, если правильно их оценивать, то привела она к тому, к чему и должна была привести. По сути...
Ни к чему.
Люди, которые собираются... Не-не-не, как это так? Уважаемые люди собираются, прилетают, отрываются от важных дел, пьют, закусывают. Ну, как вот такое мероприятие может... слушают друг друга. Как такое мероприятие может...
Выделяют бюджетные средства.
Очень даже может быть. Нет, в прошлом и позапрошлом году, конечно, было очень весело, когда позапрошлом году в Глазго было очень... Извините, сейчас отвлекусь, а потом вот прямо на ваш вопрос.
Конечно.
Отвечу. В позапрошлом году в Глазго, когда вот так же люди собирались, их развозили на Теслах. Не сочтите за рекламу, тем более у нас официально она не продается.
Да.
Вот, развозили на Теслах, и был маленький скандал, связанный с тем, что Теслы заряжали дизельных генераторов. Вот. Что, мне кажется, было ярчайшим просто. Им было всех вот этих климатических посиделок. У меня к господам, которые там встречаются, вопрос: а по скайпу вы поговорить не можете? Ну, или по какой-то другой вот удаленной связи. Uh-huh. Вам нужно встретить друг друга, посмотреть друг другу в глаза, пожать руки. То есть просто так вот вы не можете все это обсудить. А не можете, потому что задачи совершенно другие. Люди, которые там собираются, они не спасают планету, они не защищают климат, они бедные несчастные страны, которые страдают от изменений климата, не пытаются защитить. Они решают в первую очередь свои проблемы экономического характера. Угу. Так, например, собираются страны, которые и без того отказываются от угольной электрогенерации, и говорят: ребята, уголь – это очень плохо, это просто ай-яй-яй. Вот мы решили полностью отказаться от угля, а давайте мы подпишем бумажку, что мы все собираемся отказаться
мы
от
говорим,
угля.
Конечно, конечно, но не сегодня.
Да. Вот, нет, все подписывают, кроме тех, кто говорит: ребят, извините, пожалуйста, у нас половина электрогенерации – уголь. Вы хотите, чтобы у нас себестоимость обвалилась продукции, в смысле, взлетела себестоимость продукции, чтобы наша конкурентоспособность обвалилась. Вы на этом настаиваете? Вы хотите свое положение укрепить, потому что у вас доля угля меньше? Да, именно этим люди и занимаются. То есть это обычное лицемерие, при том, что, безусловно, проблемы существуют. Но знаете, в чем проблема главная? Проблема в том, что ситуация поставлена с ног на голову. Поясню. Вот если взять график климатических изменений, ну, средних температур, за последние 200 миллионов лет, соответствующий график можно посмотреть, все желающие могут прямо найти в интернете, на уважаемых сайтах, со ссылкой на уважаемые источники, то мы неожиданно заметим, что мы живем в очень холодное время. Более того, если посмотреть даже на историю последней 1000 лет, мы увидим, что был климатический оптимум 1000 лет назад, а был малоледниковый период лет 300 назад. И мы неожиданно можем прийти к выводу, который заключается в следующем. Есть антропогенный фактор или нет антропогенного фактора?
Все увлечены тем, что есть.
Все равно. Ну, нет, все настаивают, что антропогенный фактор не просто есть, он определяющий. Я с этим даже готов согласиться. Дело-то не в этом. дело в выводах, которые из этого делаются. А выводы делаются следующие. Для чего мы спасаем, вот для чего мы пытаемся, мол, задержать потепление климата, удержать его в пределах полутора градусов, полутора градусов за вот в течение текущего столетия. Потому что это изменение климата влечет за собой неисчислимые бедствия, там уровень океана поднимается, засухи нарастают, и вообще люди будут страдать. Экономическая мощь отдельных государств просядет, а те, кто был беден, будут еще беднее. Все здорово. Но климат в любом случае меняется. Может быть, нам как-то работать над, я страшно скажу, над развитием мировой экономики, над тем, чтобы бедные страны перестали быть бедными, над тем, чтобы устойчивать человечество перед климатическими вызовами. Которые еще раз
Александр Сергеевич, подождите, то есть вы призываете, Александр Сергеевич, вы призываете к тому, чтобы участники конференции в красивых костюмах, вместо того, чтобы рассуждать о какой-то высоких материях, они собрались и подумали, послушайте, вот нас привезли на Тесле, ладно, ее от дизеля заряжали, но, по сути, там есть электробатарея, а где добывается кобальт для этой электробатареи? В Конго. А кто работает в Конго? А там работают дети. А там работают дети.
Да. Мы с вами придем к ужасающим выводам. О том, во-первых, выводам о том, что лития, кобальта, никеля придется... производство этих металлов придется кратно нарастить, тут уже в Европе, кстати, по этому поводу, да, мы, знаете, несколько лет назад мы с коллегами писали статью, в которой высказывали мысль, что, ну, тогда уже Европа говорила, мы хотим отказаться от российского газа и вообще от ископаемого топлива, то есть это не в 22-м году началось, это давно, так вот, мы говорили, что хорошо, вы пересядете на электромобили, а откуда у вас, откуда вам привозят аккумуляторы? Из Китая, то есть вы зависимость, так называемую, от России поменяйте на зависимость от Китая. И вы не поверите, в текущем году до Еврокомиссии дошло. И Еврокомиссия заголосила, что же это, бабоньки, делается? Ай-яй-яй, мы с зависимостью от Китая впадаем, надо с этим что-то делать, надо с этим бороться, ой-ой-ой, давайте развивать у себя производство. Какие вы у себя производства будете развивать, как вы будете конкурировать? Никак не будете развивать, никак не будете конкурировать, потому что у вас возможности конкурировать нет, если только вы, ну, то есть себя поднять, свою экономику поднять вы не можете, значит, нужно, знаете как, вы можете бежать быстрее всех, либо тренируясь, либо переломав ноги остальным участникам.
Ну так вот получается, вся эта история... Да. Александр Сергеевич, у нас прям минута осталась, но я правильно понимаю, тогда вся эта история про климат, все-таки и про эти громкие заявления, это действительно нас отматывает куда? Что это большая, ну не то что афера, ну или вышла это в аферу, потому что Соединенным Штатам, европейцам не хотелось развития, значит, китайцев там и индийцев и так далее, и они придумали что? ESG придумали, карбоновый налог придумали, чтобы ограничить...
Углеродный налог они действительно придумали, европейцы придумали для повышения конкурентоспособности.
Да, инвестиционные.
Но я вот эти... Понимаете, есть ли проблемы, связанные с климатом? Есть.
Есть.
Есть ли проблемы, связанные с изменением климата? Есть. Вам очень много про это может рассказать такой регион, как Гренландия.
Конечно.
Может рассказать масса есть у нас примеров, как климат влиял на развитие экономики, человечества, на человеческую историю. Есть такая проблема. Но только люди, которые сейчас об этом рассуждают, занимаются лицемерием. Они решают свои мелочные задачи, а даже задачи государственного масштаба. Это мелочные задачи по сравнению с проблемами всего человечества в целом. Но, то есть, когда они собираются, они пытаются решить свои мелкие проблемы, а не те проблемы, по поводу которых они собираются.
Спасибо.
И даже самые благие вещи превращаются в безобразие.
Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Вас благодарю. Александр Фролов был с нами, замгендиректора Института национальной энергетики. Слушатели отмечают, что встреча-то проходит в Дубае, самом крупном городе нефтяного государства. Это отдельная ирония. А еще знаете, какая ирония? Есть 165-я, я тебе больше скажу. Шведская активистка Грета Тунберг решила пропустить конференцию, хотя это было, правда, в прошлом году она решала тогда пропускать конференцию, потому что, в общем, была не согласна с политикой в области защиты климата. В этом году неизвестно, поедет или нет, но про Дубай, да, правда, были противники того, чтобы это в Дубае проводилось, потому что, говорит, как-то странно, мы вот против нефтянки, а проводим в нефтяном государстве. Но ирония такая, да, политическая. Новости продолжим.